говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Жительница Вязьмы, многодетная мать Светлана Давыдова, обвиненная в госизмене, из-за звонка в украинское посольство получит нового адвоката. В Польше активно обсуждается идея президента Бронислава Комаровского организовать альтернативное празднование 70-летия Победы во Второй мировой войне. В Москве прошел митинг за отставку главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, жительница Вязьмы, многодетная мать Светлана Давыдова, которая обвиняется в госизмене из-за звонка в украинское посольство, получит нового адвоката. Известный юрист из Петербурга Иван Павлов, в разное время защищавший обвиненных в государственной измене эколога Александра Никитина и военного журналиста Григория Пасько, едет в Москву, чтобы представлять интересы Давыдовой, которой грозит до 20 лет тюрьмы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Адвоката Ивана Павлова пригласил участвовать в деле Светланы Давыдовой ее муж Анатолий Горлов. Отец семерых детей 30 января приезжал в Москву, чтобы встретиться с женой, которая сидит в изоляторе Лефортово. Юристу Павлову предстоит выяснить, почему государственный защитник, его коллега Андрей Стебенев, не подал в положенные сроки апелляционную жалобу и не попытался изменить меру пресечения Светлане Давыдовой, которую сотрудники ФСБ задержали 21 января 2015 года в Вязьме и привезли в Москву.
Попробую встретиться и со следователем, и со Светланой, и ряд еще надо будет осуществить кое-какие действия, связанные со спариванием избрания для нее меры пресечения в виде ареста, то есть обратиться с апелляционной жалобой в Московский городской суд. Там нас, конечно, будет попросить восстановить сроки на подачу этой жалобы, поскольку они по непонятной пока мне причине были пропущены. Защита тогда, вот на том этапе, почему-то не посчитала это необходимым, я имею в виду оспаривание ареста. Хотя, в общем, на мой взгляд, это прямая обязанность защитника.
Будете сотрудничать с государственным защитником или вы будете работать параллельно?
Знаете как, после того, как появляется защитник по соглашению, а у меня такое уже заключено с Анатолием Горловым, то необходимости участия государственного адвоката, который, в общем, как бы оплачивается за счет бюджета, пропадает. Ну, я думаю, что необходимости в участии предыдущего защитника уже не будет.
Не будет ли у вас конфликтов с защитником, которого предоставило государство? Как вообще регулируются такие юридические моменты?
У меня нет никаких оснований, чтобы устраивать какой-то конфликт. Я надеюсь, что все будет решено чисто профессиональной ловкости.
На этом этапе главная задача, считает Павлов, освободить из-под стражи Давыдову и вернуть ее к детям, в том числе к двухмесячной Кассандре, которую до недавнего времени Светлана кормила грудью. Возможно, пригодится поручитель, который возьмет на себя ответственность за изменение меры пресечения Давыдовой от подписки о невыезде до домашнего ареста.
Надо будет ознакомиться со всеми протоколами следственных действий, которые проводились с ее участием. Ну и, конечно, вопрос, насколько было обеспечено для Светланы право на защиту, тоже, конечно, встанет. Если право на защиту было нарушено, то все доказательства, которые были получены, должны быть признаны недопустимыми и исключены из материалов дела.
Это был Иван Павлов. Судьба Светланы Давыдовой взволновала многих общественных деятелей. В сети появилось письмо на имя президента России с просьбой изменить меру пресечения арестованной женщине. Петицию подписали несколько тысяч человек, в том числе журналисты Леонид Парфенов, Катерина Гордеева, Дмитрий Муратов, Арина Бородина, актриса Чулпан Хаматова, медиа-менеджер Вера Кричевская, блогер Антон Носик, политолог Екатерина Шульман, бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Авторы и подписанты обращения уверены, что Давыдова, у которой нет загранпаспорта, не имеет ни намерения, ни возможности скрыться от следствия. Муж Светланы Давыдовой Анатолий Горлов, который вечером 30 января приезжал в Москву, срочно вернулся домой в Вязьму. Напомню, что органы опеки Департамента образования Смоленской области грозили забрать у него детей, если он покинет свою квартиру и оставит семью без присмотра. Все доводы Горлова, что с его сыновьями и дочерями сидят их родная тетя и бабушка, не произвели впечатления на чиновников.
Тут получается такая ситуация, как говорится, что часть родственников дали расписку о том, что в случае, если я оставлю детей, должны будут на меня донести в органы опеки, что я в этот момент отсутствую и так далее. Поэтому мне придется как бы решить какой-то вот этот вот очень опасный момент. При первой возможности, конечно же, как говорится, я приеду в Москву.
Как так получилось, что родственники работают против вас?
тот момент, вот когда я ехал в Москву, чтобы встретиться с адвокатом, с правозащитниками, ко мне пришли органы опеки. Там получилась что, ситуация, что с тети взяли, как говорится, специальную расписку, в которой говорится, что в случае, если отца не будет дома в понедельник, они обязаны будут сообщить в органы опеки. То есть мои родственники обязаны, как бы, они такую расписку дали.
И что будет дальше?
В случае, если я буду отсутствовать дома, то полиция должны будут прийти и изъять детей, так как законного представителя дома не оказалось.
Им по закону нельзя оставлять детей, правильно я понимаю?
Понимаете, то есть нелегкие, я хотя на работу оставляют с мамой, с бабушками, с тетями, близкими, родными родственниками своих, как говорится, детей. Но почему-то ко мне применяется именно закон, который какой-то находится, что законными представителями являются только мама и папа. И если, как говорится, мама или папа отсутствуют, то они должны были заранее как бы обратиться в опеку, чтобы, если на бабушку, оформить временную какую-то опеку, тем, чтобы они законно могли находиться с детьми. Это, конечно, полнейший какой-то бред. Я знаю, как это получается, что быстро, как говорится, отнимут быстро, а потом будешь ходить по инстанциям, как говорится, доказывать и искать детей.
И все же отец семерых детей Горлов надеется, что ему удастся поехать в Москву, чтобы увидеться с супругой и с ее новым адвокатом Иваном Павловым. Напомним, что Светлану Давыдову задержали из-за ее звонка в посольство Украины в апреле 2014 года. Давыдова предупредила сотрудников посольства, что служащих военной части, которая расположена неподалеку от ее дома, могли отправить на Донбасс. К такому выводу она пришла, случайно услышав в маршрутке телефонный разговор военнослужащего. Мужчина рассказывал своему собеседнику, что их, цитата, «небольшими группами переправляют в Москву, обязательно в штатском, а оттуда дальше в командировку». Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В воскресном интервью телеканалу CNN президент США Барак Обама остановился на основных вопросах внешней политики Соединенных Штатов, включая борьбу с терроризмом, сотрудничество демократической Америки с недемократическими режимами, являющимися ее союзниками в этой борьбе, трехстороннюю дипломатию Вашингтон-Пекин-Дели. Не обошел президент вниманием и сложные нынешние взаимоотношения США и России, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Президент согласился с интервьюером, что западные санкции нанесли урон экономике России, но не вынудили Кремль остановить агрессию против Украины. Весь антизападный курс Путина, не говоря уже об аннексии Крыма, отражает его стремление укрепить пошатнувшийся 3 года назад рейтинг внутри страны, и поэтому он упорствует в ошибочной политике, невзирая на все беды, которые она несет России, сказал Обама. Учитывая разницу в военном и экономическом потенциале России и Украины, а также то, что Украина не является членом НАТО, и мы не можем оказать ей полновесную военную помощь, Кремль пока выигрывает, добавил президент. Тем не менее, в 21 веке территориальная экспансия представляет собой безнадежный анахронизм, и поэтому рано или поздно Москва осознает, что Крым находится в пассиве, а не активе ее геополитического баланса. По словам Обамы, пока отношения России и Запада были хорошими, Россия могла надеяться на диверсификацию своей экономики и с оптимизмом смотреть в будущее. Когда же Москва решила прервать политический диалог с Западом, дурные экономические последствия не заставили себя долго ждать. Обама не верит в парадигмы и абстрактные концепции, предпочитая им конкретную эмпирику. Так, в разговорах о борьбе с терроризмом он последовательно избегает употребления термина «радикальный ислам». Равным образом, аннексия Крыма и разжигание войны на востоке Украины, по мнению Обамы, были лишь импровизацией, тактической реакцией Путина на поражение от Киевского Майдана, нежели проявлением долгосрочной стратегии Кремля, направленной на подрыв территориального и политического статус-кво в Европе. И поэтому Белый дом не теряет надежды на то, что своей поддержкой политико-экономических реформ киевского правительства убедит Путина в том, что сломать Украину он не в силах, что, в свою очередь, в какой-то момент принудит хозяина Кремля к компромиссу. Об осторожности Обамы, его нежелании сжигать мосты в отношениях с Москвой, говорят и слова, которыми президент охарактеризовал военную составляющую противостояния Украины и России. Россияне обучают сепаратистов, финансируют их, оказывают им военное, дипломатическое и информационное содействие, разрабатывают планы боевых операций. Но о вероятном присутствии на Украине подразделений российской армии руководитель американского государства не обмолвился. Ведущий сотрудник Гозоновского института Ричард Вайц по просьбе «Радио Свобода» кратко прокомментировал замечание президента. В интервью CNN Обама, в принципе, повторил главный тезис своего недавнего доклада о положении государственных дел, что Путин, дескать, долгосрочно от приобретения Крыма не выиграет. Была ли аннексия Крыма, пользуясь оборотом Обамы, импровизацией? Похоже, что да. В Кремле пришли к выводу, что проиграли Украину и решили хоть что-то от нее оторвать в порядке компенсации за поражение. Ведь до прошлого года о Крыме открыто распространялся только Лужков, но не Путин. Наличие плана захвата Крыма у российских военных само по себе ничего не доказывает. Подобные гипотетические сценарии действий разрабатываются всеми министерствами обороны. Обама несколько упрощает, заявляя, что до Крыма отношения России и Запада развивались нормально. Вспомните хотя бы многочисленные разговоры о бойкоте Сочинской Олимпиады. Но он, мне кажется, прав в том, что Путин испугался демонстрации на Болотной, взвалил вину за них на Хиллари Клинтон, испугался проседания своего рейтинга и повысил градус антизападной пропаганды. Но это было не тщательно вынашивавшийся замысел, а импровизация. Примечательно, что одновременно с интервью Обамы на CNN в воскресном номере ведущей американской газеты «Нью-Йорк Таймс» появилась информация, что в Вашингтоне и Брюсселе есть сегодня влиятельные люди, ратующие за предоставление оборонительных вооружений украинской армии. К ним, в частности, относится главнокомандующий силами НАТО генерал Филипп Бридлав. Идею передачи Украине летальных видов оружия также благосклонно расценивают начальник американского генштаба Мартин Демпси и его заместители. Главный помощник Обамы по внешней политике Сьюзан Райс, до недавнего времени решительный противник военных поставок Украине, сейчас готова по-новому взглянуть на этот вопрос. Аналогичный настрой у государственного секретаря Джона Керри, пребывающего в четверг с визитом в украинскую столицу. Белый дом, опасаясь эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, направляет пока туда только нелетальные виды военной помощи – бронежилеты, приборы ночного видения, полевые аптечки, инженерное оборудование. Смена курса, как пишет «Нью-Йорк Таймс», была продиктована тем, что экономические санкции непосредственного воздействия на агрессора не оказывают. Эскалация конфликта и так происходит по вине российской стороны, которая в нарушении Минских соглашений содействует сепаратистам, захватившим за последние 4 месяца еще 500 квадратных километров территории Донбасса. Мы по-прежнему делаем ставку на дипломатию, но это не мешает нам периодически рассматривать и другие средства, которые позволяют расширить поле действия дипломатии, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Бернадет Миган.
Рассказывал Евгений Аронов. Из Петербурга на Украину отправляются добровольцы. В городе существует несколько центров по подготовке и отправке к месту вооруженного конфликта людей, готовых воевать за несуществующую Новороссию, непризнанные ЛНР и ДНР. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Если кто-то сегодня загорится желанием поехать на Украину воевать, это будет, на удивление, несложно. Пару кликов ВКонтакте, заполнение одной элементарной анкеты, один звонок и вперед. В интернете множество сайтов, дающих подробные инструкции, что следует с собой взять, от необходимых документов до количества носков. Периодически на этих же сайтах появляются списки погибших в боях за Донецкую и Луганскую народные республики, но это никого не останавливает. Все сайты имеют ярко выраженную имперскую направленность. Все призывают не жалеть сил, крови, жизни для восстановления великой страны. Только одни призывают к этому под алыми стягами с портретами Сталина, а другие грезят о белом движении, о восстановлении былой России, очищенной, наконец, от большевистской скверны. И те, и другие уверены, что за это стоит отдать жизнь. Уверен в этом и полевой командир Руслан Стародубов, позывной «Пастор», находящийся в Петербурге на излечении после ранения. Руслан родом из Костромы, прошел 2 чеченские войны, служил в ОМОНе, затем охранником на Московском вокзале.
То, что происходило на Донбассе, оно зацепило за сердце, и в тот момент я находился в Санкт-Петербурге. Я оставил все, что у меня было, и поехал как бы защищать тех русских, которых убивают. Можно стоять на границе, ждать группу, которая будет проходить, можно найти организацию здесь, которая занимается отправкой туда. Я служу в подразделении имперского легиона. Это русская национальная организация, российское имперское движение. Мы не нацисты. Мы любим свой народ, мы любим свою родину. И для меня как бы это нормально. У кого-то там могут не совпадать какое-то осознание и понимание слова «русский». По большому счету нам без разницы. Главное, во-первых, чтобы ты был православный, во-вторых, чтобы ты говорил на русском языке и думал на нем же.
Я посмотрела на сайте, там вот как раз отправлялись очередная группа. Вот на Дрезденской 20. Это что?
Военно-патриотический клуб «Резерв». На его базе имперский легион работает.
Там тренируют?
Нет, у нас есть выездные, скажем так, лагеря небольшие. Угу. Наши группы не такие большие, но мы делаем великое дело.
О том, что происходит на Украине, вы узнавали исключительно из телевизора или у вас были свои источники?
Кроме телевизора существует еще и интернет. То есть я понял, что лучше, даже если и погибну, то погибну я, у которого четверо детей, чем вот этот 18-летний пацан, который не умеет взять автомат в руки, он не знает, какой стороной он стреляет. Мы отправляем людей только подготовленных.
А кто приходит в этот легион? И как вы ищете этих людей? Или они вас находят?
Ну, чаще всего они нас находят. Нас можно найти в интернете. Есть курсы партизан, имперский легион, клуб. Кто хочет, тот всегда найдет. Я сначала вообще, честно говоря, хотел просто купить билет и уехать до Ростова, а там уже как Бог пошлет. Мне позвонил один из моих друзей и сказал, что в Санкт-Петербурге есть организация, которая занимается сбором добровольцев и как бы отправкой их на боевые. Я нашел, прошел подготовку, а так как у меня диплом военного учебного заведения, крайняя военная должность, я командир взвода, а командиров нам очень не хватает. К сожалению, меня выбили сейчас из рядов.
Поддерживают Новороссию и люди, мечтающие о воссоздании, так сказать, Красной империи, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». По словам ее петербургского лидера Андрея Дмитриева, в уставе партии еще в 90-е годы было записано воссоединение с бывшими советскими республиками.
Мы, конечно, с самого начала поддержали Новороссию. Мы считаем, что там происходит революционная война сейчас, подобная той, что Че Гевара вел с Фиделем Кастро на Кубе и в Боливии, подобной тому, что Ким Ир Сен вел в Маньчжурии и в Корее. С мая месяца у нас сформировалось движение интербригады, да, отсылка, понятно, к испанской войне. В Питере тоже мы здесь организовали штаб в помощи Донбассу. Чем занимаются интербригады? По нашей линии целый ряд добровольцев поехал туда. Как воевать, так и заниматься гуманитарными вещами, то есть это и врачи, и другие там специалисты разные. Всего больше 1000 человек по России поехало по линии интербригады. Из Петербурга поехало в пределах 100 человек, несколько членов КПРФ поехало. Плюс к этому мы занимаемся сбором помощи для Донбасса. Снабжаем свое подразделение наших людей, которые в ЛНР воюют, держат фронтом. По мере возможности помогаем там другим ополченцам и просто людям. Каждые выходные пикеты проходят у метро. С лета мы собрали порядка 2 миллиона рублей только на пикетах, да, это не считая электронных кошельков и вещей, которые непосредственно в штаб приносят. Мы ощущаем очень сильную народную поддержку.
В разговор вступает Сергей Максимов, он же Сильвер, раненый доброволец. Объясняет, что все оружие там, на месте, это либо старое советское оружие, либо оружие, отнятое у противника. Сильвер попал на Украину без всякого труда.
После майских событий собрался, сел на поезд и приехал. Когда нельзя было дозвониться ни до родственников, ни до кого. Я не служил, не воевал. Просто приехал, вступил в ополчение.
А в мирной жизни вы...
Промышленный альпинист.
Кто там воюет? Вот кто ваши товарищи?
Местное население, ребята, которые приезжают отсюда, которым не нравится. Попадались ребята, которые приезжали за своими семьями, вместо домов находили воронки. Шли в военкоматы, записывались.
Это такое действительно боевое братство?
Да, это боевое братство. Могут сидеть вместе и воры, и бывший милиционер, и политический. И нормально все.
Вам нравится такая жизнь?
Да, нравится.
То есть вы поедете обратно?
После излечения, да.
В конце августа под Луганском погиб один из старых нацболов Илья Гурьев, позывной «Заяц». В Петербурге у него осталась вдова и двое маленьких детей. Тело его так и не нашли. Чаще всего убитых хоронят недалеко от поля боя. Тем не менее, 18-летний Артем рвется в бой.
Мне, можно сказать, так стыдно жить хорошо в мире, когда кто-то где-то умирает, страдает, голодает. И поэтому я прилагаю все силы, чтобы хоть как-то помочь этим людям. Мои предки и в 12, и в 14 на войну уходили.
Артем собирается ускользнуть на Донбасс, не сказав ни слова родителям. Чем это закончится, можно только гадать. Вот, например, что рассказывает петербурженка Анастасия про своего родственника из Улан-Удэ.
Он муж моей племянницы. У него сыну 3 года. Он сказал родным, что зарабатывает деньги, а сам обманул их всех и уехал в Донецкую Народную Республику воевать. Никто не приветствует это. Так не делается. Хорошо, что он попал в плен без оружия. Позвонил своей матери, сказал ей, что его могут расстрелять, и попросил обратиться в МИД города Улан-Удэ. позвонили в Минобороны России в Москве. Те заявили, что помочь никак не могут, так как российские войска не находятся на территории Украины.
Другая Россия и российское имперское движение – это два разных полюса, и тем не менее оба они поставляют добровольцев на восток Украины. А есть еще Российский общевоинский союз, председатель которого историк Игорь Иванов, бывший начальник политотдела ополчения, созданного Игорем Стрелковым.
Когда мы пришли, на нас смотрели парни с Донбасса, да вы из России, ну это же так здорово, такая помощь к нам пришла, что вот нас не забывают, нас не бросают. Местные это врачи, водители, а люди со стороны России тоже контингент очень разный. Профессиональных военных, кстати, немного. С другой стороны такая же картина. То есть мы воюем вроде бы как с профессиональной армией, а на самом деле вот основная масса ребят, которых быстро-быстро набрали в результате вот этих бесконечных там мобилизаций, переодели в камуфляж, практически ничему не научили и сразу бросили на убой. Да, эта война не профессионалов. Другое дело, что за несколько месяцев боев уже и эта сторона, и эта сторона очень много научилась, уничтожая друг друга. На самом деле у ребят с украинской стороны мотивации не было против нас воевать. Я не говорю про идейных, там типа Азов, там батальон Днепр, Донбасс. Эти идейные, это правосеки, как правило, они выходцы Западной Украины. У них есть мотивация, а регулярная армия, мотивации у них на самом деле нет. Поэтому они сдаются в плен.
А почему вы уехали?
Сначала ушел Стрелков, потом постепенно ушла вся стрелковская команда. Теперь мне до сих пор люди пишут и звонят оттуда, говорят, возвращайтесь, потому что пока был Игорь Иванович, здесь был порядок, сейчас этого нет. Но очень сомневаюсь, что Игорь Иванович Стрелкову дадут туда вернуться, его команде.
От кого это зависит?
Я думаю, что нужна такая политическая воля все-таки в Москве, в Кремле, а там ее явно нет.
Вы говорите, это добровольцы, это чисто личный порыв, а с другой стороны, люди не могут вернуться без воли Кремля. Как это?
Добровольцев никто не посылал, но, конечно, мы понимаем, что Москва имеет большое влияние на все эти события.
На вопрос, как же быть со свидетельствами о пытках, похищениях, убийствах и мародерстве со стороны ополченцев, Игорь Иванов отвечает, что это относится, скорее всего, к другим группировкам ополченцев. Но многочисленные доклады международных организаций о конфликте на юго востоке Украины говорят о жестокости и насилии по отношению к мирным жителям, чинимых обеими сторонами конфликта. Причем больше свидетельств приводится как раз о преступлениях ополченцев. А вопрос, насколько вообще законно ехать воевать в соседнюю страну, остается открытым. Депутат Законодательного собрания Петербурга, юрист Александр Кобринский, считает, что это незаконно.
Российские граждане, которые едут на Украину, они участвуют в незаконных вооруженных формированиях и воюют с регулярными украинскими войсками. Они ничем не отличаются от тех арабов, которые приезжали в Чечню и воевали вместе с чеченцами, с российскими войсками. Но расхождение в оценках просто катастрофическое, просто классическое двоемыслие.
По мнению Александра Кобринского, учитывая, что экономическое положение России может сильно ухудшиться, такую политику можно считать очень недальновидной, приносящей вред не только Украине, но и России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Город Дебальцево в Донецкой области, который пытаются захватить пророссийские сепаратисты, остается под контролем украинских военных. Как сообщает командование украинской армии, попытки окружить военнослужащих не удались. Сепаратисты прекратили наступление и отходят к Углегорску. Ночь на понедельник в Донбассе при обстрелах погибли двое местных жителей, пятеро ранены. Президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN сказал, что у президента России Владимира Путина на Украине не было стратегической линии, а аннексия Крыма стала импровизацией Кремля в ответ на неожиданные для Москвы протесты на Майдане, вынудившие президента Украины Виктора Януковича бежать из страны. Петицию на имя президента России с призывом освободить из-под стражи многодетную мать Светлану Давыдову, обвиняемую в госизмене после звонка в посольство Украины, подписали уже более 30 тысяч человек. Жительница Вязьмы воспитывает семерых детей, ее младшей дочери всего 2 месяца. Организаторы антикризисного марша «Весна» направили письмо в мэрию Москвы, в котором предупредили о намерении провести протестное шествие по Тверской улице и предложили властям города начать предварительную обработку деталей организации мероприятия. Письмо подписали оппозиционный политик Алексей Навальный, лидеры партии РПР «Парнас» Борис Немцов и Михаил Касьянов, а также бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» попросила уполномоченного по правам человека в России Эллу Памфилову проверить жалобы солдат-срочников, которых принуждают переходить на службу по контракту для отправки в Ростовскую область на границе с Украиной. Большая часть книг библиотеки Института научной информации по общественным наукам после пожара находится в удовлетворительном состоянии, заявил первый заместитель начальника управления МЧС по Москве Александр Гаврилов. По его словам, 80% книг находились на втором этаже в блоке, мало пострадавшим от огня. Партия «Прогресса» намерена готовиться к выборам в Госдуму 2016 года и региональным избирательным кампаниям. Об этом на съезде партии в воскресенье заявил ее глава, оппозиционер Алексей Навальный. В Кракове около сотни молодых людей, в основном студентов из Украины, но также и поляков, прошли колонны от памятника Адаму Мицкевичу к посольству России, где они исполнили украинский гимн. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». И о валюте. Доллар сегодня стоит 68 рублей 92 копейки, евро 78 рублей 11 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». В минувшем году число поездок россиян на отдых в Испанию сократилось примерно на 20% из-за падения курса рубля и резко ухудшившихся отношений между Россией и странами Запада. Сетуют на уменьшение продаж россиянам и продавцы испанской курортной недвижимости. Правда, не все. Торговцы вилл дворцового типа, так называется у испанцев эксклюзивная собственность, не жалуются. Клиентов из России в последние месяцы у них прибавилось. Почему и кто эти покупатели? Разобраться попытался корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Информацию об увеличении покупок состоятельными россиянами недвижимости стоимостью от 1 до 15 миллионов евро подтверждают практически все агентства, специализирующиеся на продаже подобной собственности в районе морских курортов. Такие сделки заключаются чаще всего в районе курорта Марбелья на юге Испании, на острове Майорка и на побережье Коста-Браво в Каталонии, говорит Кристина Шекели, владелица одноименной риэлторской фирмы.
Россиянам нравится Марбелья. Речь идет о людях, которые привыкли жить в роскоши, любят тратить много денег, ходить по ресторанам, покупать виллы. Они все больше едут в Испанию. Это для нас очень выгодно, ведь в последние годы из-за нехватки клиентов нам приходится снижать цены на недвижимость в некоторых случаях на 30% по сравнению с 2008 годом. Ну а многим россиянам наша недвижимость представляется вполне доступной.
О роскоши, которые окружают себя новоиспеченные собственники-россияне в Испании, ходят легенды. Одна из легенд гласит, что русские очень любят золото и стремятся окружить себя изделиями из этого металла. Из него якобы выполняются на заказ предметы домашнего обихода и сантехника, включая унитазы, которые вдобавок еще и инкрустируют бриллиантами. Впрочем, есть очевидцы, которые утверждают, что речь идет вовсе не о легенде. Говорит офицер национальной полиции Испании Альфредо Гонсалес, побывавший вместе с коллегами в доме одного россиянина, фамилию которого он назвать отказался.
Мы вошли в особняк, где все было из золота, даже ключи. Мои товарищи прямо-таки рты поразевали от удивления. Невероятно, но это так. Эти русские очень уверены в себе. Среди них много бывших сотрудников КГБ, военных и других лиц, облеченных властью. Они привозят с собой охрану и ничего в Испании не боятся. Свое богатство выставляют на показ. Машины дорогих марок, часы, одежду.
Действительно, опасности со стороны испанцев состоятельные россияне не ощущают. Тем не менее, большинство из них предпочитает по возможности скрывать себя за высокими заборами и темными стеклами лимузинов. Формально у этих людей в Испании вообще ничего нет. В реестрах, приобретенной россиянами дорогостоящей недвижимости, сколько ни старайтесь, фамилий их подлинных владельцев вы не найдете. Там в качестве собственников фигурируют лишь какие-то компании с испанским названием или никому неизвестные подставные лица. Делается это, по мнению полицейского Гонсалеса, с одной целью, чтобы не засветить свои испанские владения в России.
При россиянах всегда находятся испанские адвокаты, которым поручается прятать концы в воду, оформлять все на подставных лиц, защищать в случае возникновения каких-то недоразумений. Ну и, разумеется, они же советуют, куда вложить привезенные деньги.
Оформление собственности на подставных лиц – давно сложившаяся практика состоятельных россиян в Испании, особенно чиновников и политиков. Подобная норма порождает порой множество слухов. К примеру, лет 10 подряд испанская пресса писала о тайном приобретении курортной недвижимости российским президентом Владимиром Путиным. Слухи эти подогревались риэлторскими компаниями, полагавшими, что присутствие Путина в Испании привлечет дополнительных российских покупателей. Вначале говорилось о том, что президентская недвижимость якобы расположена в районе курортного городка Торревьеха на восточном побережье, а затем в 2012 году ее обнаружили вблизи Марбелье. В прессе замелькали фотографии дворцового комплекса и статьи под заголовками типа «Роскошный марбельский бункер Путина». Речь якобы шла о грандиозном владении с частным тиром, вертолетной площадкой, полем для игры в гольф, бассейном, виноградником и так далее. Потом сами испанцы докопались, что эта недвижимость вроде бы не Путина, а члена Совета Федерации, представляющего Камчатку, Валерия Пономарева. Правда, по данным, опубликованным впоследствии прессой, она тоже принадлежит не непосредственно этому политику, а некой компании, в которой числятся его родственники и он сам. Сам Пономарев на эту тему говорить отказывается. О причинах, по которым внимание богатых россиян привлекает именно Испания, рассуждает занимавшийся этой темой журналист Пабло Муньос.
Они приезжают сюда отчасти из-за климата, отчасти из-за удобного сообщения, поскольку на самолете это относительно близко. Но основное для россиян – это безопасность проживания и надежность хранения капиталов, чего они лишены на родине. Для многих Испания служит штаб-квартирой для профессиональной деятельности, включая часто не совсем легальную. Здесь они, в частности, имеют возможность отмыть средства, полученные незаконным путем. Чаще всего это делается путем приобретения все той же недвижимости. Дело в том, что испанское законодательство – довольно мягкая в плане борьбы с отмыванием денег. Наша страна для этой цели – подлинный рай.
Впрочем, по мнению других экспертов, даже если в Испании и ужесточить закон, то есть, к примеру, досконально изучать источники финансирования той или иной сделки в сфере недвижимости, активно препятствовать проникновению в страну сомнительных капиталов и так далее, то такой закон вряд ли станет работать. Слишком многие в Испании живут за счет строительства и продажи курортного жилья иностранцам. И эти люди заинтересованы, чтобы сделок было как можно больше. Их уменьшение может оставить без средств к существованию тысячи людей и создаст для правительства дополнительные проблемы. Кстати, подобной особенностью Испании пользуются не только россияне, но и выходцы из других стран, желающие без особой огласки с пользой использовать свои сомнительные капиталы. О том, что россияне не ограничиваются в Испании приобретением жилья для отдыха, говорит и адвокат из Марбельи Рикардо Боканегра.
Многие из тех россиян, которые сделали здесь финансовые вложения, приобретя жилье, открывают также свой бизнес в Испании, определяют детей в престижные международные колледжи. Мне такие клиенты нравятся, поскольку они всегда выполняют свои финансовые обязательства.
Между тем, среди россиян, которые обзавелись собственностью в Испании за минувшие 20 лет, и тем более за последние полгода, очень трудно назвать, не рискуя быть обвиненным в клевете, какое-либо узнаваемое лицо российского истеблишмента. Причина – уже упомянутые уловки испанских адвокатов и либеральное законодательство, позволяющее содержать в тайне имя подлинного владельца недвижимости и капиталов. А ведь только в провинции Малага, включая Марбелью, по данным газеты «Сур», имеют недвижимость не менее 40 тысяч россиян. Исключение из правил составил в свое время, пожалуй, лишь депутат Госдумы Владислав Резник. Но о его вилле печать писала лишь в связи с тем, что сам депутат попал в 2008 году в поле зрения правоохранительных органов из-за предполагаемых связей с некой обосновавшейся в Испании российской криминальной структурой.
Рассказывал Виктор Черецкий.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода».
Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры.
Свободу. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Польше активно обсуждается идея президента Бронислава Комаровского организовать празднование 70-летия Победы во Второй мировой войне в Гданьске, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Ровно неделю назад в интервью газета «Выборча» Бронислав Комаровский заявил о намерении организовать празднование 70-летия завершения Второй мировой войны на Вестерплатте, небольшом полуострове вблизи Гданьска, где 1 сентября 1939 года эта война началась. Дата 8 мая в принятой России советской трактовке – это время триумфа. Не всем народам Европы этот триумф принес победу. Идеальным местом для такой общеевропейской рефлексии должно быть Вестерплатте – символ начала Второй мировой войны, сказал польский президент. Его советник по вопросам международной политики профессор Роман Кузнер заявил в эфире радиостанции ТОК-ФМ, что эта идея вовсе не является попыткой оскорбить патриотические чувства россиян, а именно такие аргументы сразу же пошли в ход со стороны противников гданьских торжеств.
Uważam, żeby to był pomysł niewłaściwy, zwłaszcza, że jak wiemy w tym roku...
Я не считаю, что эта идея неуместна, тем более, что в нынешнем году, как всем нам известно, будут определенные проблемы с подходом к этой годовщине в связи с тем, что страна, которая обычно была организатором этих торжеств, ранее Советский Союз, а теперь Россия, согласно с международным правом, является агрессором, ведет войну с меньшим соседом, оккупирует часть его территории, поддерживает отчуждение этой территории. В связи с этим такое государство, такая империя является не совсем удачным, согласитесь, хозяином торжеств в честь годовщины победы над фашизмом.
Есть мало фортунным, myślę, że tutaj się zgodzimy, господарем uroczystości z okazji zwycięstwa над фашизмом.
В свою очередь Станислав Тюсак, бывший посол Польши в России, который во времена Польской Народной Республики был высокопоставленным функционером Польской Объединенной Рабочей Партии, в интервью информационному каналу польского общественного телевидения сказал, что не понимает этой инициативы.
Мам такого заставы без своих władz.
Я придерживаюсь принципа не критиковать власти своей страны. Но скажу так, я, мягко говоря, просто не понимаю этой инициативы. Мы ударяем в солнечное сплетение России с этой войной. Это чрезвычайно уязвимое место. Быть может, самое уязвимое, единственное – слава. Зачем? Зачем отбирать это? Начнется эскалация. Это совсем не нужно и контрпродуктивно. Чьи амбиции таким образом будут удовлетворены? Наши? У меня нет желания принимать участие в таких авантюрах.
Да, такие авантюры.
27 января во время мероприятий, связанных с 70-й годовщиной освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, руководитель кремлевской администрации Сергей Иванов, который также является председателем оргкомитета по проведению празднования 70-й годовщины Победы в Москве, так прокомментировал инициативу польской стороны. Я цитирую. «Отмечать победу в Гданьске, на мой взгляд, странновато. Какая была в Гданьске победа? В Гданьске началась Вторая мировая война. Это исторический факт, с которым никто никогда не спорил». Конец цитаты. Между тем, в самой Польше часть оппозиции обвинила президента Бронислава Комаровского и правящую партию «Гражданская платформа», членом которой Комаровский был до избрания на президентский пост, в намерении использовать ситуацию в собственных целях. Дело в том, что президентские выборы в стране будут назначены, скорее всего, на 10 мая, то есть первый тур голосования состоится через два дня после планируемых на Вестерплатте торжеств.
Платформа Обывательская, все на это вказывает, укладывает термин выборов под календарь.
Гражданская платформа, как все мы видим, назначает день выборов так, чтобы он подходил к политическому календарю нынешнего президента. Это недопустимо. Речь идет о нарушении принципов демократии.
И то есть карыгодное, то есть выпачание засад демократии.
Заявил депутат парламента от партии «Право и справедливость» Мартин Мастелярек. Тема празднования окончания Второй мировой войны в Гданьске наверняка еще не раз будет в центре внимания как в самой Польше, так и в других странах. В связи с этим интересной, кажется, редакционная статья в пятничном номере той же газеты «Выборча», автором которой является многолетний корреспондент газеты в Москве Вацлав Радивинович. Бронислав Комаровский хочет пригласить 8 мая лидеров стран Европейского Союза на Вестерплатте. Это была бы хорошая идея, если бы не только европейские политики, но также и представители всех народов, которые принимали участие во Второй мировой войне, встретились на Вестерплатте, там, где она началась, в день капитуляции гитлеровской Германии, а затем 9 мая вместе поехали бы в Москву. Это сделать, однако, невозможно. Владимир Путин в Гданьск не прилетит, а ехать к нему на парад армии, которая совсем недавно аннексировала Крым и воюет на востоке Украины, не следует. Конец цитаты. Радивинович пишет, что Кремль намеревается показать, что Россия, которая 70 лет назад практически самостоятельно спасла мир от Гитлера, теперь также спасает его от процветающего на Украине и угрожающего Европе фашизма. Журналист, однако, подчеркивает, что для простого россиянина День Победы не означает участие в пропагандистском мероприятии властей, а является чрезвычайно важным праздником, праздником со слезами на глазах. Обычного россиянина глубоко оскорбит отсутствие мировых лидеров на Красной площади, а торжества, которые планируется провести на Вестерплатте, пропаганда уже ловко подает как попытку украсть победу. И ничего с этим не поделаешь. Российский народ отделен сегодня от Запада плотным частоколом лжи. Нужно помнить, что каждый наш жест, каждое слово доходит до россиян деформированным кривыми зеркалами лжи и ненависти. Но, несмотря на это, стоит обратиться непосредственно к жителям России, объяснить им, что мы не забываем о жертвах и заслугах их предков. Президент Комаровский мог бы воспользоваться такой возможностью именно на Вестерплатте и там осудить сталинский режим и отдать дань уважения солдатам Красной Армии, которые проливали кровь, сражаясь с фашизмом. Это будет рука, протянутая россиянам. Давайте помнить, что Россия – это не только Путин. Он уйдет, а она останется, написал в газете «Выборча» ее московский корреспондент Вацлав Радивинович. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к российским темам. Около 5000 человек вышли в Томске на митинг с требованием вернуть в эфир местную телекомпанию ТВ-2. С подробностями Мелани Бачина.
Когда случается беда, бьют в набат. Приходит время колокольчиков. Если власть не хочет нас видеть, то, может, она нас услышит. Так решили несколько тысяч человек в Томске и пришли на митинг в защиту местной телекомпании ТВ-2 с колокольчиками в руках. Закрытие ТВ-2 участники акции протеста считают, будет бедой не только для Томска, но и для страны. Звон колокольчиков – это своего рода ответ власти на запрет провести митинг в центре города и на ее безмолвную реакцию на массовые акции протеста, которые вот уже второй месяц проходят в городе. Люди выходят на улицу в мороз с требованием прекратить уничтожение Томской независимой телекомпании ТВ-2. Они требуют соблюдения их конституционных прав, в том числе на получение информации из разных источников.
Что уничтожается? Одна из достопримечательностей Томска, наряду с, скажем, деревянной архитектурой, можно ТВ-2 поставить отряд.
Мне очень-очень печально и очень горько, что закрывают телекомпанию. Это действительно потеря огромного бренда. Не только бренда, известного в Томске, но бренда, который есть на территории всей страны.
На площади у Томского дворца спорта собрались около 5000 человек. Многие приходят уже на третью акцию в защиту телекомпании и говорят, будут выходить еще и еще. Люди уверены, закрытие ТВ-2 – это политическое решение. Они говорят, что власть не хочет знать о реальных проблемах реальных людей. Ей все равно, что думают жители области. Ей важно отчитаться перед московским начальством. И для того, чтобы в Москве не знали о том, как на самом деле обстоят дела в регионе, закрывается местный независимый телеканал.
Что мы будем делать все, чтобы как можно скорее к нам ТВ-2 вернулось. Не знаю, как оно будет называться, в каком формате, но это будет наше любимое ТВ-2. ТВ-2!
Мы, участники митинга, выражаем свою поддержку коллективу телекомпании ТВ-2, которую пытаются уничтожить. Мы убеждены, что причиной давления на ТВ-2 является ее независимая редакционная политика.
Среди выступающих на митинге в защиту телекомпании ТВ-2 были самые разные люди. Представители общественных организаций, благотворительных фондов, с которыми компания сотрудничала и которые поддерживала, и даже коллеги из других регионов. Например, Александр Карпов. В 90-е он тоже создавал независимую телекомпанию «Афонтово» в Красноярске и многие годы конкурировал с ТВ-2. И сегодня специально приехал в Томск, чтобы поддержать коллег.
Поэтому, когда у вас случились проблемы, я приехал сюда, потому что хочу сказать спасибо Томску за то, что вы поддерживаете телекомпанию ТВ-2, это реально лучшая телекомпания региональной страны. И она должна жить, она должна работать, потому что ваше присутствие здесь показывает, что она нужна. И я надеюсь, что Через какое-то время ТВК снова будет в эфире.
Хватит врать. Один из лозунгов этого митинга. Власти постоянно говорят, что закрытие ТВ-2 – это спор хозяйствующих субъектов. Но нет никакого спора, заявляет основатель томской телекомпании ТВ-2 Аркадий Майофис.
Мне кажется, что любому, кто знаком с нашим делом, становится очевидно, что это никакой не спор хозяйствующих субъектов. Это понятно потому, как себя один из хозяйствующих субъектов, а именно государственную структуру, ведут. То есть они пытаются привести любые аргументы, только чтобы нас не допустить к работе. В частности, сначала внесли какую-то гостайну. То есть в суде рассматривается некая гостайна, мы понятия не имеем, о чем идет речь, но они на этом основании хотят показать, что мы не можем быть в эфире. Видимо, этого аргумента им показалось мало, и они пошли вообще на беспрецедентное решение. А именно, РТРС вообще отказалась от частоты на пятом канале. То есть, лишь бы только мы не вещали, мы готовы отказаться от актива, мы готовы отказаться от арендной платы за эту частоту, которую телекомпания ежемесячно в течение многих лет исправно платит. В год это около 4 миллионов рублей. То есть мы готовы пойти на все, только чтобы ТВ-2 не допустить к эфиру.
С 1 января 2015 года телекомпания ТВ-2 не выходит в эфир. Связисты без объяснения причин разорвали договор с телекомпанией, а Роскомнадзор отозвал выданную ранее до 2025 года лицензию. Сейчас ТВ-2 вещает только в кабеле, но 8 февраля, когда истечет срок действия лицензии, телекомпания, по сути, будет закрыта. Руководство ТВ-2 пытается оспорить действия государственных структур в суде.
Это исключительно политическое решение. Очевидно, что оно за рамками полномочий как руководства РТРС, так и руководства Роскомнадзора. В данном случае они являются инструментами послушными, изощренными, но не особенно грамотными, потому что все их шаги, с нашей точки зрения, совершенно юридически несостоятельны. Но доказывать нам это надо будет в российских судах очень долго. Первое заседание в суде с РТРС уже было, следующее перенесено аж на месяц. Понятно, что в таких условиях мы не выживем.
Сказал Аркадий Майофис, основатель телекомпании ТВ-2. В Томске с закрытием ТВ-2 остаются лишь государственные средства массовой информации. Когда компания будет закрыта, больше 100 человек останутся без работы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве на Пушкинской площади прошел митинг за отставку главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина. Собравшиеся назвали его главным разрушителем исторической застройки. Чиновник занимает свой пост с 2010 года. За это время были уничтожены 40 ценных памятников архитектуры и множество рядовых старинных объектов. На митинге, организованном партией «Яблоко», присутствовало около 300 человек, рассказывает Лиля Пальверева.
Марат Хуснуллин является одновременно заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и главой так называемой «сносной комиссии». На последнем заседании комиссии был приговорен к сносу комплекс домов Привалова на Садовнической улице, построенный знаменитым архитектором Нирензее. Охранный статус выявленных объектов культурного наследия и протесты градозащитников не спасли эти дома, не защитило их и имя Сергея Есенина. В одном из приваловских корпусов располагалась редакция легендарного журнала «Млечный путь», открывшего читателю поэта. Уже на следующий день дома были уничтожены, однако вскоре выяснилась скандальная подробность. Подпись под протоколом заседания как минимум одного члена комиссии поддельная. Президент Союза архитекторов России Андрей Боков направил в движение «Архнадзор» письмо, в котором сообщается: «Участие в этом собрании я принять никак не мог по причине пребывания в отъезде, что готов подтвердить документально. Если бы имел возможность участвовать в заседании, сделал бы все, чтобы убедить и застройщика, и проектировщика отказаться от ошибочного и непрофессионального решения, наносящего очередной репутационный материальный ущерб всем участникам и городу, и инициаторам проекта, и его исполнителям», пишет Андрей Боков. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к прокурору Москвы Сергею Кудинееву с требованием проверить действия Марата Хуснуллина и его комиссии. А вот что сообщил Митрохин на митинге.
«Пришла в Москву очень опасная команда людей. Ее к нам прислали для того, чтобы федеральная власть имела в своих руках эффективный рычаг освоения Москвы. В каждом своем выступлении наш президент сегодня говорит о том, что мы тут, дескать, все защищаем традиционные ценности и так далее. Он что-то не расшифровывает. Что это означает? Что это за ценности он тут защищает у нас? А Сергей Есенин, над которым во главе с товарищем Хуснуллиным недавно надругалась мэрия Москвы, это не духовная ценность? Это не та самая духовная скрепа, на которой держится культура и память нашего народа? Это самый народный поэт. И вот именно на него поднялась рука. Я уж не говорю об архитекторе Нирнзе. Мы пришли обсуждать проблему кризиса ценностей моральных и культурных в головах московских чиновников. А вот именно с этого кризиса начинается кризис и в финансах, и в экономике, и в социальной сфере той власти, которая не уважает ценности своего народа. Ей наплевать и на сам народ. И она готова этим народом разбрасываться и уничтожать его.
Говорит координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
Город наш надо спасать. 4 года нас уверяют, что произошла некая градостроительная революция. 4 года нам говорят, что у нас какая-то гуманная политика. Нельзя этому верить. Пока нам рассказывают, как они расторгают контракты и берут на охрану памятники, как мы видели на Садовнической, они их рушат. И самое главное, нельзя сосредоточиваться на персоналиях. Уберут одного, придет другой, и будет то же самое. Здесь надо менять всю систему. Все решения о крупных проектах, о больших строительствах в центре, о сносе домов должны принимать не комиссии при правительстве Москвы, которые состоят из тех же работников этого правительства и всегда голосуют так, как велит начальство. Я сам этому свидетель, я 3 года заседаю в этой комиссии. Ни разу она не проголосовала против мнения председателя. Решать эти проблемы должен независимый городской совет по культурному наследию, в котором будут заседать эксперты, историки, краеведы, общественные представители, реставраторы. Только им, понимающим, что это такое, можно доверять решение вопроса. Позавчера, уже после всех этих событий, герой сегодняшнего митинга выступил в правительственной российской газете и сказал про Садовническую улицу, что через 3 года мы будем любоваться прекрасным домом, который инвестор построит на месте той помойки, что там была. Это для нас это исторические кварталы, а для них это оказывается помойка. Это для экспертов это ансамбль памятников федерального значения, а для них это помойка. Поэтому давайте мы будем добиваться все вместе того, чтобы вопросы решали те, кто понимает, что такое историческая Москва. А те, кто ее считают помойкой, пусть помойками и занимаются.
Митинги протеста против сомнительных градостроительных решений теперь не бывают многолюдными. Во многом из-за ощущения, что протестую, не протестую, а власть все сделает по-своему. Но вот что говорит муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова.
Мы вынуждены собираться, чтобы защищать свой родной город от варваров. Для этого чиновника Москва – это большая помойка, которую надо снести, а жители – это только досадная помеха, которую надо оттеснять полицией. Но противостоять этому можно, противостоять этому необходимо, противостоять этому придется. Мы в Гагаринском районе остановили все попытки уплотнительной застройки. Последних лет у нас не прошел ни один проект. Мы остановили проекты так называемой реконструкции магистралей, когда люди полны решимости, это возможно.
И вот текст одного из плакатов митинга «Хватит собянить Москву, она уже луженая». Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 в эфире Радио Свобода слушайте повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. А я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.